Итак, уважаемые друзья, сегодня последняя моя лекция в Москве по причине того, что истекает виза через несколько дней и прощальный визит после того, как я оказался неожиданным для себя раввином в Литве. Так что у нас прощальная лекция, поэтому я хочу предложить вашему вниманию одно из, наверное, самых фундаментальных тем, которые мне удалось чуть-чуть понять в иудаизме. Я хочу поделиться с вами тем немногим, что я понял. Тема называется «Грешник, которому плохо». Обычно принято считать, что грешнику в целом должно быть неплохо в этом мире. Почему? Кому плохо? Тому, кто чем-то ограничен. Еврей, который ограничен заповедями «Асе», «Вальта», «Асе», «Делай» и «Не делай», принято почему-то считать, что ему должно быть в этом мире плохо. Ограниченно, неспокойно, и свобода сводится к разрешенному Богом полю и зоне. В то время как нечестивец, наверное, должно быть у него все нормально в жизни, все, что хочет, делает, видит, что жизнь не работает, меняет, как хочет, полная свобода. И люди обычно всегда боролись за свободу, никогда не слышал, чтобы люди боролись за порабощение. Поэтому, когда человеку свободно, обычно свобода сочетается с гражданскими правами, с тем стремлением, к чему стремились люди. Никогда не слышал, что люди боролись за то, чтобы стать порабощенными, а вот за свободу всегда люди боролись. Поэтому возникла иллюзия о том, что человеку не свободно, плохо. Так вот я хочу прочесть лекцию о том, что на самом деле плохо грешнику. Для этого воспользуемся мы некоторыми материалами. Пророк Исаия. Пророк Ишаяху, Ишаяху Ганави. «Рашаим ки ям не граш, ки гашкет ло яхоль, вейгаршегу мима врефиш ватит». «Нечестивцы, как море бушующее, ибо молчать они не могут, и изрыгают воды его испражнение и ил, глину», говорит пророк Ишаяху. Нечестивцам почему-то плохо в этом мире. Они не могут быть в покое. Они постоянно бушуют. Внутри у них что-то не работает. Жизнь нечестивцам, так утверждает пророк Ишаяху. Далеко не все нечестивцы с этим согласятся. Но мы увидим в дальнейшем, что несогласие порой совершенно не свидетельствует о том, что это неправильно. Мы увидим в процессе лекции, что имел в виду пророк Ишаяху. «Кигашкет ло юхаль». Не могут они находиться в состоянии покоя. Все время что-то у них сопровождается ощущением того, что жизнь их не работает. «Вейгершеху мима врефиш ватит». И воды их изрыгают испражнения и глину. Раши дает объяснение на этот стих, говоря, что грешник поднимает волны своего высокомерия. Грешник не может быть в спокойствии. Цадик, о нем сказано в Пиркей Авот, о том, что ему хорошо молчание. «Не нашел я ничего лучшего, чем молчание», так говорит один из больших людей. Нечестивец не может молчать. У него есть какая-то внутренняя глубинная проблема, которая заставляет его выплескивать свое высокомерие и постоянно находиться в состоянии шторма. Значит, нехорошо. Когда человеку хорошо, он может быть вполне спокоен. Когда он волнуется, то значит, что-то не работает. Трактат Талмуда Сота говорит, в море есть много воды, однако легкий ветер колышет это море, колеблет это море и приводит к шторму. И уж тем более человек, в котором мало крови. Любой легкий ветер нечестивца колышет. Полное отсутствие самодостаточности. Всегда вынужденная реакция на окружающую действительность. Так что он является машиной, так что любое возбуждение, известно, если иметь хороший компьютер, известно, как на него будет воздействовать. Всегда на него воздействует. И он всегда колышется четко, как машина, у которой заданы параметры. Море штормит, говорит трактат Сота. Мидраш Танхума говорит, что грешник не пребывает в спокойствии даже один час. Никогда нет спокойствия. Всегда внешняя жизнь оказывает на него влияние, которое его колышет. Отсюда можно сделать вывод, что праведник, он пребывает в спокойствии, он обладает способностью пребывать в спокойствии даже в условиях тяжелых испытаний и трудностей, которые выпадают на его долю. Что происходит? Почему? Почему это так? Итак, выплескивает нечестивец на весь мир испражнение глину. Что такое глина? Смешение субстанций. В глине обычно есть вода, воздух, прах, а энергия, с которой все это выплескивается, это огонь. Четыре субстанции, из которых создан этот мир. Вот это все он выплескивает в форме глины, в форме хаоса, в форме бессмысленного материального выплеска, который только пачкает. Что такое рефиш, испражнение? То, что оторвано от жизни. Испражнение оторвано от жизни, поэтому он обладает плохим запахом. Ибо все, что оторвано от дерева жизни, теряет форму, запах. Теряет. Почему грешнику плохо? Ведь перед ним раскрыты все возможности. Нет никаких ограничений в рамках заповеди Асе, Лот Асе. В его руках сделать себя счастливым, в его руках привести себя к любым формам достижений и результатов. На самом деле обычно задается вопрос слегка другой. Почему есть грешники, которым хорошо, и праведники, которые страдают, праведники, которым плохо? Обычно так задают. Почему люди считают в качестве базисного предположения, что нечестивцу должно быть плохо, а праведнику хорошо? Что на самом деле совершенно не так, потому что никому не было обещано, что за праведность в этом мире положен Ган-Эден в этом мире. Было обещано, что будет Ган-Эден в будущем мире, то, что будет Ган-Эден в этом мире, никто не обещал такого. И никто не сказал, что за нарушение заповедей и за грешность в этом мире положено наказание. Такого никто тоже не говорил. Наказание в будущем мире. Тем не менее, вопрос такой задается, и вопрос очень уместный. Ибо сказано, что Моше Рабейну, который постиг 49 ворот мудрости, не постиг 50-й, задал вопрос Богу, почему нечестивцам хорошо, а праведникам плохо. Это был 50-й врата мудрости, куда Моше Рабейну не смог войти. Тем не менее, на этот вопрос есть много ответов в рамках 49 ворот мудрости. Моше Рабейну не знал некую тонкость, которая находится действительно в 50-х воротах. Почему что? Почему нечестивцы пребывают в успехе и у них хорошо, а праведники иногда страдают? Почему такой расклад божественного влияния наблюдается в этом мире? Есть много разных ответов на этот вопрос в рамках 49 ворот. В частности, один из вопросов такой, что если нечестивцам будет плохо, то человек лишается свободы выбора. Если человек съел кусок свинины, сразу у него язва образовалась. Если нарушил шаббат, сразу попадает в дорожно-транспортное происшествие. То тогда люди невольно поймут о том, что Бог – это объективная реальность, данная нам в ощущении, не зависящая от нашего сознания. И люди будут лишены свободы выбора. Поймут, что вот в таком мире мы живем, хоть не понимаем, но вынуждены соблюдать заповеди, потому что результат крайне плачевный. Есть другое объяснение. О том, что объяснение, которое приводит Раби Моше Хаим Луцату в книге «Даат Твунот», где говорится о том, что на самом деле Бог относится к человеку по принципу награды и наказания. За все доброе мы получаем награду, за все злое мы получаем наказание. Все это в будущем мире, и то, и другое. Но в этом мире мы получаем аванс. Поэтому есть люди, у которых аванс больше, есть люди, у которых аванс меньше. Есть такая весовая функция, которая называется мазаль. Есть люди, у которых мазаль хороший, они просто здесь больше получают награду. Есть люди, у которых мазаль похуже, они получают мазали меньше. И поэтому порой люди считают, что если у него с мазалем трудно, значит он такой богом забытый, богом покинутый. Нет, имеется в виду, что Бог смотрит на этого человека и видит, что он для осуществления своей задачи в этом мире нуждается в меньшем количестве энергии, в меньшем количестве подарков. Он и так справится со своей ситуацией. Даже в состоянии отсутствия богатства и, не дай Бог, отсутствия здоровья, человек и так может исполнить свою задачу. Поэтому отсутствие мазали ни в коем случае не свидетельствует о том, что человек Богом забыт. Ровно как и наличие мазали не свидетельствует о том, что у человека в духовном смысле все в порядке. Это ответ Раби Моше Хаим Луцата о том, что на самом деле то, что происходит здесь, оно является функцией мазаля. А именно, есть нечестивцы, которых мазаль высокий. Поэтому за свои все-таки добрые дела, немногие, которые нечестивцы имеют, они получают оплату в этом мире, на будущем мир мало чего остается. А праведники, наоборот, могут получать страдания в этом мире, испытания в этом мире, для того, чтобы в будущем мире таким образом искупить свои грехи, которые у них есть здесь, и в будущем мире получить свою награду по полной программе. В форме божественного света и уровня света, который они могут увидеть. Почему же все-таки нечестивцу плохо? Пророк Гуше говорит следующие слова. «Шува Исроэль ад Гашем Элокейха, ки кашальта беаванеха». «Вернись, Израиль, к Богу твоему, ибо ты образовал у тебя преткновение, ты споткнулся и упал в результате грехов твоих». Пророк Гушея утверждает о том, что жизнь нечестивого человека не сулит ему никаких радостей в жизни. Это приводит его к состоянию тупика. Тупика, который он может, безусловно, каким-то образом пытаться украсить своими развлечениями и своими радостями, которые он пытается себе осветить, то свое темное состояние в этом тупике. Тем не менее, это состояние тупика, которое человек немножко пытается бороться против этого. Грех приводит к тупику. Это утверждение пророка Гушея. Причем он ничего никого не убеждает. Он просто говорит, «Шува Исраэль, вернись, Израиль, ад Гашем Элокейха, да, до самого Бога вернись, ки кашальта баавонеха, ибо грехи твои приводят тебя к споткновению и к тупику». Что это такое? Глубинное ощущение того, что жизнь не работает. Глубинное ощущение, что жизнь не работает. Причем это ощущение может быть у людей бедных, у людей среднего достатка и у людей очень богатых. Ощущение того, что жизнь не работает, это понятие не социальное, не зависит от социального благосостояния. Как то психологи давным-давно уже определили, что самые бедные и больные люди в процентном смысле не менее несчастные, чем самые богатые и здоровые. Так это было определено во время психологических, социологических исследований, которые были проведены в Америке. То есть богатство к счастью не ведет. Но это отдельная тема. Споткнулся и упал. Глубокое ощущение того, что жизнь не работает. Это главная проблема, с которой сталкиваются нечестивцы. На самом деле понятно почему. У нас есть великая душа, которая стремится к великому. Если мы энергию нашей души бросаем на весьма упрощенные задачи, душа не удовлетворяется этим. Душа не удовлетворяется. Глубинное ощущение того, что то, куда ты направляешь твою энергию, к счастью, тебя не ведет. Это и есть состояние тупика.
Это кто мы, если душа не удовлетворяется, а кто мы,
который... С кем мы идентифицируем себя, это тема отдельной лекции. Можно прослушать ее относительно... Как раз есть лекция «Путь к счастью», где достаточно подробно описывается модель психологии человека, которая дается в наших книгах. И там есть ответ на этот вопрос. Вопрос очень хороший, но он, так сказать, отдельный. Это тема для отдельной лекции просто.
Потому что мы и душа это разные.
Нет. Мы это то, с чем мы идентифицируемся. С какой из духовных структур многомерных мы идентифицируем себя, свое я. Пророк Амос Анави дает нам корень понимания проблемы. Он говорит так. Состояние, в котором, место, в котором находит себя нечестивец, говорит пророк Амос, это бикат авен. Здесь на иврите два слова. Авон и авен. Авон, который пишется с айном, означает грех. А авен, который пишется с алефом, означает бессмысленное, тщетное, неудовлетворяющее. Так вот, главная проблема того, что нечестивец свою энергию сводит к тому, что называется бекат авен, долина суеты. Бессмысленно. Почему так происходит? Продолжает пророк Амос и говорит, потому что плешь на каждой голове. Почему женщины покрывают волосы, а мужчины, наоборот, не бреют бороды? Волосы в Кабале, в тайном еврейском учении, означают передачу, символизируют, означают передачу энергии. Женская энергия должна быть сведена внутрь своего дома. Жена – кли, сосуд, чтобы построить свой дом. Поэтому ее волосы покрыты. Мужчины, наоборот, не покрывают волосы. Мы отращиваем бороды, не держим их в мешках при этом. И волосы мы на голове тоже не покрываем, одеваем кипут, знак служения, но у нас нет задачи кипой покрыть все наши волосы, в отличие от женщин, у которых есть такая задача. То есть мы покрываем головы, а не волосы. Обратите внимание, волосы – это символ влияния, созидания и направленной энергии, сфокусированной, которая есть у человека. Таким образом, плешь на каждой голове, о чем говорит Праукамос, символизирует то, что влияние наше, по куда мы его направляем, оно плешиво, оно не работает. Мы рассеиваем энергию, и слово «хет» в этом смысле, грех, «хет» означает «лырахти», на иврите означает «промазать», «выстрелить мимо». Поэтому «хет» – грех – это просто когда энергия, вместо того, чтобы быть использованной для позитива, она рассеивается в сторону и уходит вместо служения, вместо роста, она уходит в пустое, в тщетное. В бекат авен, в долину пустого. В долину тщетного. В то, что не греет душу и сердце, в то, что является количественным, а не качественным. И отсюда возникает ощущение, что жизнь не работает. Бекат авен, долина суеты. Раши дает такое нам объяснение в этом месте, что Бекат Авен, долина Авен – это место в Эдоме. Все знаете, кто такой Эдом, да? А? Исав – брат Якова, а Эдом – это та западная цивилизация, в которой мы живем сегодня. Так вот, Бекат Авен, долина суеты – это место в Эдоме. С теми задачами, которые западная цивилизация ставит перед собой, а именно экономическое процветание плюс развитие эго в рамках самореализации. Вот это тщетное, которое приводит к рассеиванию энергии. Такая задача, которую человек себе ставит. Душу и сердце не греет, отсюда возникает ощущение того, что жизнь не работает. Пророк Исаия описал за 200 лет до разрушения храма те коренные состояния, которые приводят к разрушению храма и разрыву контакта между Богом и человеком. Говорит пророк Исаияху в 41 главе следующие слова. «Гэн кулам авен, эфис маасейгэм, рух витогу нискейгэм». «Вот все они в тщетном, в бессмысленном». Ноль деяния их, ветер и хаос возлияния их. Или идолы их, так тоже можно перевести эти слова. Все впустую, деяние в нуле, и хаос и пустота, ветер в их возлияние, которое они осуществляют. Это приводит к разрыву связи между Богом и человеком. Бог ожидает от нас оправдания образа Бога, по которому мы были созданы. И объяснение крайне простое. Это не касается этого состояния пустоты, дел и так далее. Но не касается только людей, которые ничем не занимаются, вяло ведут такой вегетативный образ жизни. Это касается в той же мере очень активных людей, очень занятых, у которых нет секунды времени. Которые всегда, когда ты им звонишь, говорят, перезвони через полчаса, я сейчас на совещании. Это этих людей касается в полной мере. Потому что все эти совещания, вся эта суета... Ведь суета, когда она повышается, и когда к суете прикладывается много энергии, то из физики мы знаем, что только возрастает энтропия, и становится хаос еще более высокого порядка, застилающий глаза и приводящий к усталости. Вот и все. Поэтому много хаотически растраченной энергии приводит порой к ядерному взрыву, который уничтожает все живое. Да? Хаотически направленная энергия в большом количестве. Поэтому занятые люди, они вполне могут быть в состоянии авен, тщетности и пустоты. Так же, как люди, которые ведут малоактивный образ жизни. Пророк Исаия, глава 59. «Бату хальтогу ведабершав гара амаль веголид авен, полагающийся на хаос и говорящий пустое, зачал бессмысленное и породил тщетное». Как вы понимаете, если человек, осуществляя свою жизнь, исполняет на своем примере сказанное пророком Исаии, то, по всей видимости, ему не будет хорошо в жизни. И он вполне возможно, если он окажется грешником, он будет грешником, который страдает, а не который получает удовольствие. Ибо страдание – это понятие внутреннее, а не понятие внешнее. Страдание, оно всегда зависит от того, как мы на него смотрим. И оно, как правило, не является внешне психологическим фактором, а чисто внутренним психологическим фактором. Пророк Исаия говорит о состоянии, которое привело к разрушению храма, которое мы читаем в посты, в дни постов. «Язов раша дарко виш авен махшевотав, яшуфель хашем верхамеху». «Оставит нечестивец путь свой, и человек бессмысленность мыслей своих, вернется к Богу, и тот смилуется над ним». Мы читаем это в пост для того, чтобы попытаться свою жизнь сделать более работающей, чтобы не оказалось, что все наши мысли, все наши стремления ведут нас к тому, что осуществление наших чаяний и мыслей приводит только к еще большему декадансу. Сколько людей хотят того, что для них вредно. Как то сказано, «Каров Гошем леколь курав, говорит пророк Ишаяху, ашер и крау бэмэт». Близок Бог ко всем, кто взывает к Нему, когда они взывают истинно. То есть Бог отвечает на молитвы людей, если то, что они просят, для них хорошо. У всех, наверное, такое было, что мы порой чего-то хотели, и ничего не получалось. А вот потом как-то взяло, да получилось. И тут мы поняли, что ой, как плохо, что мы этого хотели. У всех такое, наверное, в жизни было, да? Как-то мне кто-то вот это рассказал, потом говорит, так, говорит, жизнь идет, кто все, то не, все не везет, не везет, а потом как не повезет, когда исполняются желания порой. Как сильно не повезет. Царь Давид в Тхилим говорит следующее. «Еней Ехабель Авен вегара Амаль ваялад Шакер». И вот зачал бессмысленное и забеременел пустым, суетой, и породил ложь. Конечно, так приятно не будет, здорово не будет. Ничего хорошего не будет. Ну и в конце концов, оказывается, когда человек достаточно на своем личном примере осуществил, исполнил вот эти слова пророка Исаии, то, опять же, пророк Исаия говорит в самой первой странице, почему он, собственно говоря, начал нам все это говорить. Самая первая глава пророка Исаия говорит так. Мы читаем это 9 ава, ни много ни мало. Первая страница пророка Исаия. «Ходешейхему молодейхем сана навши гаю алай леторах. Месяцы ваши и праздники ваши возненавидела душа моя, стали они мне в тягость». Вдруг оказывается, что даже заповеди, даже добрые дела и праздники, которые человек делает для Бога, душа Бога их возненавидела, они в тягость Богу. А уж что говорить о грехах, которые делает человек? А уж что говорить о его будничной жизни? Уж совсем не жгут. Совсем-совсем. Что приводит человека к таким жизненным результатам? Что за механизм вложен в этот мир, который позволяет человеку вот так вот жить? Отвечают нам мудрецы мусара. Мусар – это еврейская этика, так переводится обычно на русский язык, но слово «этика» здесь не очень уместно. Мусар – это учение, которое делает Бога осязаемым в этом мире. Это задача мусара. Сделать Бога осязаемым в этом мире. Так вот, говорит мусар, что человека приводит к таким достижениям идея жизни ради своего удовольствия. Как только человек перестает служить Богу, а живет ради своего удовольствия, к этому он приходит. Почему так? Когда Адам был изгнан из Ганедена, то был поставлен некий механизм для того, чтобы защищать подход к Ганедену. Что это такое? Что это за механизм? Как? О, сказано так. Херев галагат гамитапахат, сказано. Огненный меч вращающийся. И этот вращающийся огненный меч охраняет путь к Ганедену. Он туда человека не пускает. Что это за механизм? Что это за лагерь? Что это за огненный меч? Ответ простой. Удовольствия, которыми живет человек. Человек живет в этом мире. Хочет служить себе. Как он это делает? Он находит в этом мире разные удовольствия. Пытается им удовлетвориться. Что происходит? Берет конфету. Берет конфету. Ее использует внутрижелудочно. У него некая радость возникает. После этого, после удовольствия, удовольствие пропадает. И через некоторое время он попадает вниз, в теневую сторону жизни. Так что ему становится, в общем, хуже, чем это было до принятия конфеты. Теперь ему нужно снова как-то поднять тонус. Как он поднять тонус? Нужно еще конфету. Но если ты съешь второй раз ту же самую конфету, то уже будет слабее, да? Как бы, ну, второй раз та же конфета, она же не работает. Значит, нужно конфету еще более такую, сильную, сильнодействующую. Он съедает еще сильнодействующую конфету. Ну, после этого второй раз ту же сильнодействующую не работает. Надо еще. И так далее, и так далее. И так человек вот за этими ларатим, за этими вспышками удовольствия, за вспышками радости, он бежит по жизни. В результате он стремится к конфетам разных форм и разных аспектов. Он ее съедает. Через 15 минут падение, теневая сторона, нужна новая конфета. И вот так он все время, ему все время плохо. Это вращающийся меч. Он все время то поднимается, то падает. Надо развлекаться как-то дальше. Он развлекает себя. Потом он доходит до границы разрешенного. Но он же не может, он же идет дальше в границу запрещенного. Отсюда все преступления, отсюда все остальное, к чему человек вынужден прийти. Тогда, когда он стремится за своими достижениями. Итак, человек, который живет ради своего удовольствия, вот эти вот удовольствия, жизнь ради удовольствия и является тем, что охраняет путь к Ганедену. Не пускай человека в Ганеден. Мидраш говорит следующее. «Кшеирега адама лагат и фахед ваехзорло». Когда видит человек удовольствие в этой жизни, должен он преисполниться страхом и вернуться от него, отойти от него, отойти от удовольствия. Илкут Шимони говорит, лагат, вот это вот восхищение, вот этот вот жар, который сжигает, за геном. Это геном в самом прямом смысле. Причем геном в обоих мирах, как в будущем мире, так и обеспечение генома в этом мире. Тот, кто живет ради радости, ради удовлетворения своего, у него геномы в этом мире, потому что нет такой радости, которую человек может себе обеспечить. У человека есть 500 000, хочет 1 000 000, есть 1 000 000, хочет 2, есть Volkswagen, он хочет BMW, есть BMW, он хочет Mercedes. Есть Mercedes, ему уже сложно что-то хотеть, но в всяком случае, так сказать, переходит на какие-то другие модели и так далее. Все что-то хочет, и все время у соседа все лучше, а у него все хуже. И вот так вот он создал себе геном в этом мире.
Это, как вы говорите, прямо, что из края души находится геном? Или это как бы...
Ну, что его я, его состояние я в этом мире страдает. Это грешник, которому плохо. Он не получает всех тех лагатим, всех тех вспышек радости, которых он хочет. Талмуд приводит нам следующий рассказ, следующее повествование, которое говорит нам Раба бар Бархана. «Видел я Гурмис Барлилит, который бежал по стене дворца. Рядом с ним скакал всадник и не мог его догнать. Встретились ему два животных и расположились на двух восковых мостах через реку. И он прыгал с одного на другой, и два бокала в руках его, и переливал он вино из одного в другой, и не пролилась ни одна капля на землю. В тот день поднялось небо и опустились пропасти, пока не услышали во дворце царства и не казнили его». Вот вам мидраш из Талмуда, в котором каждый элемент имеет глубочайшее-глубочайшее значение. Давайте пытаемся понять, как этот мидраш мы можем раскрыть. Что это за два восковых моста, куда прыгал человек, переливал вино? Почему всадник не мог его догнать? Почему он так быстро бежал? Ну, для начала, Гурмис Барлилит. Гурмис – это некое понимание того человека, который видит мир в разделенном состоянии. Гурмис и агурмис в еврейской философии означают аспект влияния и ограничения влияния. Для него, у него есть только аспект влияния. Гурмис – это влияние. Он в этом мире хочет жить Как положено. Как положено человек. Как новый русский хочет жить в этом мире. Бар лилит. Лилит – это понятие, происходящее от слова лайла, тьма. Что такое тьма? Тьма – это, мы знаем из физики, понятие черных дыр. Когда энергия, которая выходит, свет, который выходит, возвращается назад, таким образом, черная дыра не светит. Праведник, он светит, он греет, он передает влияние, он отдает свои силы, свое здоровье, свою энергию, свои деньги. Нечестивец, он темный, и любое действие, которое он делает его только с тем, чтобы к нему вернулось еще больше. Поэтому он не светит, он темный, это видно. Так вот, такой гурмис барлили, тот, кто задумает только о себе. Сын тьмы. Бежит по стене дворца. Стена дворца – символ той сферы жизни, в которой живет человек. И он бежит так, что не может догнать его праведник, который скачет на лошади. Символ лошади в иудаизме, лошадь в иудаизме, как будет, на иврите, как будет?
Суз,
да. Если вы обратили внимание, шестимерно все. Самых это 60, вав это 6, самых 60. Шестимерность нашего мира, трехмерное эвклидовое пространство в две стороны, это лошадь. Праведник, который скачет на лошади, это человек, который обуздал в себе шестимерность и стремление к материальному, который воцарился над ним, и он служит Творцу, живет ради седьмого измерения, ради шаббата, ради духовности. Так вот, он со всей своей энергией не может догнать того человека, который работает на себя, который служит себе. Не может его догнать, потому что себе служить, человек может больше мобилизовать себя, находится больше жизненных сил, чтобы служить себе, нежели чем даже праведник, который служит Богу. Он не может его догнать. Встретились ему два животных и расположились на двух восковых мостах через реку жизни. Восковые мосты, которые не очень надежны. И он прыгал от одного животного к другому. Что это за животные? Одно из них – это животное начало в человеке. Это тава, плотские радости, выпить, закусить. Второе – это слава. Это состояние «я», человек, стремление к славе, стремление к эго. И оказывалось, что этот человек, живя над рекой жизни, прыгал от одного состояния к другому. Все, что он делал в жизни, вино, которое является символом самого возвышенного материи, все, что он делал в своей жизни, был только переход от одного стремления к плотским удовольствиям, к переходу к другому, к переходу в другое состояние, к состоянию славы, самореализации, достижением, карьере и прочее. Так что ни одна капля вина не пролилась. Это идея черной дыры. Ни одна капля энергии не уходит к людям. В тот день поднялось небо и опустились пропасти, пока не услышали во дворце царства и не казнили его. Что происходит? Когда люди, если не дай Бог, люди живут такими принципами, такими идеями, поднимается небо, опускается пропасть. Только что мы с вами читали недельную главу Берешит. Парашат Берешит написано, что наш мир был создан в темной пропасти. А Дух Бога веет над водами. Так вот, если оказывается, что мы служим Богу, поднимаемся к Нему, обращаем к Нему наши лица, то этот Дух Бога через верхние воды спускается вниз, пропасть освещается, увлажняется, получает жизнь. Темная пропасть. Там появляется свет, вода и жизнь. Если мы отворачиваемся от Бога и служим себе, то небо поднимается, пропасти углубляются. И наступает состояние тьма, пока не казнили его, пока, наконец, мир не прекращает свое существование. Это мидраш, который в Талмуде нам привел Раба Бар-Бархан. Вот образ человека. Нечестивец, который живет для себя, для своей шкуры. Бар-Лилит, сын ночи, который транслирует в этот мир только тьму. Которому в этом мире плохо, жизнь не работает. Бог от него отвернулся, брахи нет. А он только переходит от одного животного к другому. От животного, который хочет иметь славу, к животному, который хочет иметь телесное удовольствие. Вот вся любовь, как говорят. Небо отделяется от земли, и все проекции жизнедеятельности такого человека остаются бы уламазе в этом мире и уходят в могилу вместе с его смертью. Такой человек никакую проекцию не отложил на уламаба, на будущий мир. Поэтому будущего мира у него нет по определению. Чтобы иметь будущий мир, нужен туда. Своими деяниями в этом мире иметь намерение отложить туда неопределенную проекцию своей деятельности. Тот, кто этого не сделал, не сделал. Процесс отрыва человека от божественной действительности подробно описывает пророк Ирмияху во второй главе. Как оказалось, что человек получил возможность оторваться от божественной действительности после Синайского откровения, после исхода из Египта, когда Бог был виден и был знанием перед каждым человеком. «Вайги два Ашем Элай Леймор, было мне слово Бога говоря, Галох векарата бозне Ярушалаем Леймор, Коамар Ашем, Захарти лах хесед наураих, Агавас клуласаев, Лехтех ахарайба мидбар беэрец лозруа». Так сказал Бог. «Помню я милосердие юности твоей, любовь бракосочетания нашего». Обращается Творец к общине Израиля. Под бракосочетанием понимается Синайское откровение, завет, который еврейский народ заключил с Творцом, принял его заповеди, служение ему. «Радость юности, радость заключения брака нашего». «Лехтеха харайба мидбар», «когда пошла ты за мной в пустыню, в землю, которая не подлежит засеиванию». «Кадош Исраэля Ашем», «велик, свят Израиль для Бога, решит твуата», «первые плоды его». «Шиму двар Ашем бейт Яков», «слушайте слово Бога, дом Якова», «выколь мишпахот бейт Исраэль», «и все семьи дома Израиля». «Коамар Ашем», «так сказал Бог», «мам отцу авотой хэм биа вельки рахакуми алай», «Вилху ахарей гагевель ваяхболу». Так сказал Бог. «Что нашли отцы ваши? Какой недостаток во мне нашли отцы ваши? Что они отдалились от меня? И пошли они за суетой, этой суетой пропитались». Пошли они за суетой. Результат не то, что жизнь у них стала слегка суетливой и слегка бессмысленной, а то, что все их органы чувств, органы мышления, все их духовные структуры пропитались суетой, перестали работать, атрофировались. «Какую кривизну нашли отцы ваши во мне, говорит Бог, что оставили меня ради суеты, пропитались этой суетой? Разве есть в Торе какие-то заповеди, которых нужно было стесняться?» Я много лет изучая Тору, не столкнулся ни разу с какой-то заповедью, по поводу которой должен был стесняться. Меня люди спрашивали, а что вот, как же у вас в иудаизме такая заповедь есть? Я никогда не был такого, чтобы мне нужно было стесняться и объяснять. Ну, понимаете, конечно, с одной стороны так, но с другой стороны. Я не нашел в Торе ничего, почему нужно было бы стесняться. Не нашел ни одной кривой заповеди, которую Бог дал бы нам. «Вело амру айе Гашем гам але отану мерец Митсраем, гам олих отану бамидбар берец арава вешуха барец сиява цалма визбарец ло авар баиш, вело ешева дамша». «И не сказали, как говорит про Ирмияху, отцы ваши, где тот Бог, который вывел нас из земли египетской, который ведет нас по пустыне в земле, которая темная, в земле цалмавит, тень смерти». Что такое тень смерти? Что в земле, когда ты отрываешься от духовного, вся твоя жизнь, она покрыта тенями смерти, что все, что ты делаешь, оно смертно. Так вот, Бог провел нас сквозь эту пустыню, по которой не проходил человек, и никогда человек там не жил, человек там не находился. Почему не вспомнили вы об этом? Что вы были в пустыне, где не жил человек, и вам там было хорошо. И у вас там было глубинное ощущение того, что вся ваша жизнь работает, что все осмысленно. И все велико. «Ваавиет хамалераца кармели», привел землю Израиля, чтобы ели плоды его. «Ветаво выти тому и торцива на халати самтем летоева». «И вы пришли и осквернили землю мою, и наследие мое превратили в мерзость». Вы стали вести на земле Израиля не так, как положено вести на святой земле, святому народу, а как другие народы. И вы осквернили землю мою. Земля исторгает своих жителей за это. Что такое тоева мерзость? Есть пасук в Торе, который скрывает это понятие. Пророки не пишут словами, пророки пишут понятиями, где каждое понятие требует раскрытия. Что такое тоева, что такое мерзость? Просто ругательское слово? Или слово, имеющее негативную какую-то нагрузку? Нет. Есть пасук, который определяет это понятие. Аль тави тоева эль тор бейтеха, вараита херем камору. Не приноси мерзость в дом твой, иначе ты будешь отторгнут, как и она. Мерзость – это то, что оторвано от божественного благословения, от связи с Богом. Не приноси мерзость, запрещенные элементы, в свой дом. Иначе ты будешь оторгнут в такой же мере, жизнь не будет работать, браха не будет. Ты будешь делать дело, Творец не даст тебе света, твое дело не будет иметь успеха. Это понятие мерзости. Мерзость – это состояние жизни, когда Бог разрывает с тобой связь. И ты это чувствуешь. И ты от этого страдаешь. И грешник от этого страдает. Что брахи нет. Делай действие, свет не спускается. Или спускается в такой мере, что происходит несчастный случай. Когда слишком много брахи спускается в один момент, это молния, которая не освещает, а сжигает. Продолжает пророк Ирмиягу. А куаним лу амру а ярашем, куаним не говорили, где Бог. Вы то все это рая, те, кто держались за Тору, лу ядуни, не знали они меня. Вы гароим пашуби, пастыри совершали преступное по отношению ко мне. Вы ганавим не бубы баали, пророки пророчествовали языческим. Вы харей лу яилу галаху. И когда это им не помогло, то они ушли. Лахен одарив этхем не умашем, вэдбнебнехем арив. Обратите внимание на эту фразу. Поэтому буду я ссориться с вами, говорит Бог, и с сыновьями сыновей буду я вас ссориться. Это откровение, о котором говорит пророк Ирмия. Вот уже ради этой строчки стоило нам сегодня собраться здесь. Бог говорит, что я буду с вами ссориться. Я не оставлю нечестивца в его нечестивости, я буду ссориться с ним, я буду устраивать ему так, что каждый раз, когда нечестивец будет полагаться на новые формы хаоса, и будет стараться возводить себе новых идолов. Каждый раз, когда он сделает торжественное открытие идола, спустится огонь брахи, огонь благословения, спустится с неба и пожрет этого идола, будет пожар. Я буду ссориться с вами. Когда вы будете свою энергию бросать на идолов и на разные роды задач, которые вы сами для себя ставите, это не будет работать. Жизнь не будет работать. Будет плохо. Грешнику будет плохо. Смотрите, как это здорово на самом деле. Это означает, что Бог о нас заботится. Он о нас не поставил. Крест, говорят, не поставил. Да? Маген Давид на нас он не поставил.
Маген Давид это Бехима. Как раз на нас поставил его.
Он будет ссориться с нами. Он будет пытаться сделать так в нашей жизни, чтобы испытаниями и трудностями и наказаниями будет он нас возвращать в стезю. При этом Тора раскрывает, как это будет выглядеть. А именно, сказано в книге Дворим, как отец наказывает сына своего, так же я буду наказывать вас. Отец наказывает своего сына, во-первых, милосердно. Во-вторых, в целях воспитания. И в-третьих, чтобы вся цель наказания не месть, а забота о нем.
Исправление.
Забота о нем. Бог о нас заботится даже в условиях испытаний, очень тяжелых испытаний. Когда мы это видим, если мы это понимаем, если мы это сможем лыгафним, если мы сможем эту информацию положить глубоко на сердце себе, жить в мире будет намного легче. Тогда в испытании мы будем видеть не тяжелое бремя, от которого мы не будем знать, что делать, и мы спрашиваем, а как же, вот второй вроде как более грешный, а живет хорошо, вот я праведник и страдаю. Человек тогда поймет, что это сделано ради него, это сделано для его благо. Но об этом легко говорить, а лыгафним, положить это в глубину своего сердца, намного сложнее. Итак, говорит пророк Ирмияху, «Лахен одарив этхем неумашем вэдбнебнехем арив». Поэтому буду я еще ссориться с вами, говорит Бог, и сыновьями сыновей ваших буду я ссориться. Гагимир гой Элогим, вегем Элой Элогим. Оставил ли народ богов своих, а не боги? Вами гимир кводо блою или народ мой оставил славу свою без пользы. Оставил славу свою, не получил никакую пользу от этого. Шел за суетой, суетой проникся. И вместо того уважения, которое было к еврейскому народу в период Танаха, мы получили сегодня то, что евреи — это проклятие. Это ругань, это полунормативное слово. Так звучит на территории России. А жид — это вообще. По-литовски еврейская община звучит жиду бендромины. Поэтому жиду — это как бы жидос — это евреи. Это так на литовском языке. Поэтому я уже привык к этому слову, меня оно уже не шокирует. Тем не менее, на русском языке это весьма слово, имеющее негативную какую-то нагрузку, да? Шиму шамаем альзот. Слушайте, внимайте небеса этому, что произошло. Киштайм раот асаими. Два зла сделал ты со мной. Оти азву макор маем хаим лахцов лахем бейрот, бейрот нишбарим ашер лой халумаем. Меня оставили источник воды живой, чтобы выкапывать все колодцы, колодцы, которые ломаются и не держат в себе воду. Человеку нужна энергия. Можно присоединиться, сблизиться с источником воды живой. С Богом. Но это сложно. А вдруг я окажусь достойным, а вдруг Бог отвернется, а вдруг... Поэтому людям легче выкопать все какие-то ямы такие, чтобы туда энергию собирать, воду собирать, чтобы банковский счет такой, чтобы он распухал, распухал, приносил проценты к процентам, чтобы так от Бога оторваться и самому себе обеспечить. Так вот, выкапываете вы себе эти колодцы, но колодцы ломаются, трескаются, и воду они не держат, ничего не работает, говорит Бог. И меня оставили, что вы получили? От источника отошли, начали колодцы все выкапывать. Слушайте небеса об этом, говорит пророк Ирмияу, что люди сделали? Галозот таселах, разве не это сделал ты? Азывхает ашем элокейха бет молихеха бадерах. Разве не это сделал ты? Оставил ты Бога твоего в момент, когда ведет он тебя по дороге. А ты от этого источника воды, который ведет тебя по дороге, поддерживает тебя по дороге, ты решил, что тебя не вели, и ты начал блуждать среди пустыни и выкапывать все колодцы с деньгами, чтобы там деньги были. А деньги сквозь трещины уходят. А много трещин есть в мире. И на адвоката можно потратиться. И на зубного врача. Много есть трещин, которые у человека существуют. Так, чтобы туда деньги вытекали. Ой, как много. Так описывает пророк Ирмияху процесс отрыва человека от божественной действительности. Так это произошло, начиная от исхода из Египта до времени разрушения храма, которое и описывает этими словами пророк Ирмияху. В результате этого храм был разрушен. Книга Дварим говорит нам следующее. Когда ситуация доходит до катастрофы, «Вагаита мимашеш бацахараим каашер имашеш гейвер баафила вэлот ацлеха даркеха вагаита ахашуф вэгазуль коля ямим вэйн мушия». И будешь ты ощупывать, как по-русски, не знаю сказать, мимашеш, ощу, как слепой, который, как это по-русски? Ощупывать бацахараим в полдень, как слепой ощупывает дорогу в темноте, и не будет успеха в пути твоем. И будешь только ворован и ограблен все дни, и нет спасающего. Это состояние, когда оторвался совсем, когда в долине бессмысленного, в Бекат-Авен, о котором предупреждал пророк Ишаяху за 200 лет до этого, ты настолько фундаментально погрузился в эту долину бессмысленного, в долину тщетного, что ты начинаешь уже как слепой ощупывать все, и среди дня, среди полудня вейн муши, нет спасителя. Вэгаю хаеха тлуим лиха минеге попахатта лайла вэйом вэло тамин бэхаеха. И будет жизнь твоя висеть перед тобой, и будешь бояться ночью и днем, и не будешь верить в жизнь твою. Книга Дварим, глава 28. Ты увидишь, что, вне зависимости от того, много ты имеешь или мало, как ты защищен, какая у тебя страховка, какие у тебя адвокаты, ты будешь, вдруг у тебя возникнет ощущение о том, что жизнь твоя ничего не стоит, ты будешь бояться днем и ночью, и не перестанешь верить в жизнь твою. Это состояние перед катастрофой, которое описывает текст Тора. Потом те, которые говорят, что где же катастрофа в Торе, как такое могло быть, они просто не читали 28 главу, кто хочет ответить на вопрос. А катастрофе, прочитайте книгу Дворим, 28 глава. И 32 тоже, и 30 тоже. Тора открывает нам тайну отношения Бога к грешнику. Тора раскрывает нам тайну того, как Бог относится к грешнику. Книга Дворим, глава 7. «Умишалем лесона вальпанав гдей лэгаавидо». «И плачу я, ненавидящий меня, пред лицом моим, чтобы уничтожить его». А именно, речь идет о полном грешнике. Полный грешник в этом мире от Бога получает все. Все, что хочет. Ему хорошо. Полный грешник – это грешник, который не страдает. А полный грешник – это человек, который не имеет потенциала тшувы, и Бог дает ему все, что он хочет. За все его добро, которое этот грешник, ну, каждый грешник все-таки что-то хорошее сделал, у него полный мазаль. Его аванс – это равен полной зарплате. Он все получает в этом мире. На будущем мире ничего не остается. Все, что ему положено, он получает в этом мире. Ему хорошо. Тот грешник, который не полный, у него в жизни есть испытания. Бог с ним разговаривает, пытается изменить его судьбу. Ему плохо. Грешник с потенциалом изменения, с потенциалом праведности, ему в жизни плохо. Это тайна мира. Книга Дворим, глава 7. Написано в явном виде. Отношение Бога к человеку. Грешнику с потенциалом тшувы плохо. Для того, чтобы понять точно этот пасук, нам необходимо с вами разделить отношение Бога к человеку и найти, что в нем есть две составляющие. Первая составляющая – это яхос, суть отношения. Вторая – мида – это способ реализации и раскрытия этого отношения. Яхос, отношение Бога к человеку, бывает к любому человеку, не только к грешнику, а и к промежуточным людям, которые себя грешниками не считают. Да, вся эта лекция очень важно иметь в виду. Она не касается каких-то таких злобных грешников, которые на завтрак съедают жареного ребенка, на обед совершают прелюбодеяние, а на ужин групповое убийство. Не об этих людях идет речь. Речь о любом человеке, который чувствует, что его энергия не всецело предана служению Богу, а он, ну, так вот, любой человек, который... Я не пользуюсь этой терминологией. У нас, мы литваки, литовские евреи, у нас совершенно другая терминология, совершенно другие понятийные аспекты, и мы эти понятия даем совершенно другие границы, совершенно другой подход. У нас с хасидизмом нет ничего общего. Ничего. Так вот, два аспекта.
У хасидизма и у литваков Тора одна.
Тора одна, но понимание у нее разное. Об этом говорил Вилинский Гаон, о том, что понимание... За это Вилинский Гаон наложил херем, отлучение от общины на хасидизм, потому что он видел, что то учение, которое они изобрели, оно противоречит тому пониманию, которое было у евреев до появления хасидизма. Поэтому я литвак, я учился у литовских раввинов, у учеников Вилинского Гаона, так что я только могу свое понимание здесь раскрыть и этим поделиться. Итак, еще раз. Два аспекта. Первый – это суть отношения Бога к человеку. Второй – способ проявления. Суть отношения бывает только два. Кирва или гисталкут. Близость или отреченность и отделение. Отдаление. Отделение и отдаление вместе.
Это процесс или состояние?
Это отношение.
Но все равно это приближение и отдаление, или это есть состояние?
Близость – это состояние. Близость или отреченность, отрешенность. Мида – способ проявления. Это как раз вот движение, это как раз вот векторная единица. Бог может любить человека и посылать ему тяжелые испытания, для того, чтобы тот стал еще лучше. Может ненавидеть, но давать все, что ему необходимо, и так далее. Давайте по отношениям. А мидот, проявление сути отношения, бесконечное количество. Отношения два типа. Близость или отдаленность. Проявление бесконечное количество. В разных конфигурациях. Поэтому некоторые люди могут считать, что они любимцы Бога. Все, что захочет, тут же получает. Все, что ему нужно, Бог им тут же дает. На самом деле суть, наоборот, отрыв, полное отвлечение. И бросает, как собаки бросают кость, так же нечестивцу Бог бросает котлету. Человек может считать, что он страдает, и что его жизнь не работает, что он бессмысленный. А Бог улыбается его поступкам. Бог улыбается его деянием. Причем, чем тяжелее исполнить заповедь, тем в глазах Бога это лучше. Об этом говорит царь Давид, «Ани ве евьон и галилу эт шмеха». Бедный и нуждающийся восхвалят имя Твое. Когда человек в богатстве, в спокойствии, соблюдает шаббат, когда в магазине все продукты кошерные и так далее, это одно дело. Когда человек в условиях Восточной Европы, опять же, не в столице Восточной Европы, называемой Москва, в каком-нибудь отдельно взятом Урюпинске, соблюдает шаббат и кашрут и так далее, то понятно, что тут есть больше Богу, чем улыбаться. И это имеет больше вес. Я не призываю сейчас всех покинуть Москву и в Урюпинск быстренько на шаббат съездить. Это не моя задача. У нас нет задачи помещать себя в более тяжелые условия. Наоборот, мы должны поместить себя в такие условия, где нам легче будет соблюдать заповеди, где нам будет легче расти и находиться в обществе тех людей, которые смогут повлиять нас и привести нас к духовному росту. Поэтому ни в коем случае в Урюпинск мы разъезжаться после этой лекции не будем. Нет ее цель и нет то, что я хотел сказать. Но речь идет о том, что когда у человека есть трудности, то это не означает, что Бог от него оторвался. Те шабаты, которые я провел в тюрьме, когда я на половину хлеба, который в сутки давали, читал кидуш, я не поменяю ни на какие самые дорогие шабаты, которые самые лучшие пищи, которые в лучших гостиницах, которые я могу получить. Я знаю, что Бог этому кидушу улыбался. А такой обычный вялый кидуш, который все произносят на бокал, пусть даже очень хорошего вина, это... Итак, не всегда испытания свидетельствуют о отдаленности Бога от человека. И не всегда благополучие свидетельствует о том, что человек является любимцем Бога. Об этом сказано очень интересно. Мы произносим в молитве «Лиха Рашем гагдула гагвура гатиферет веганецах верагот». И тебе, Бог, гдула, величие, то есть хесед, передача влияния в этот мир, влияние созидающего, которое привело человека к существованию. Вагвура и ограничение – это влияние свойства суда. Ватиферет – красота, являющаяся результатом этих двух конфигураций. Ванецах веагот и вечность и слава. Дословно такой перевод. Что такое вечность, что такое слава? Как бы пока не очень понятно. Давайте раскроем эти слова в определенном аспекте. Нецах означает на иврите победу. Линацех. Год означает согласие. Модеда. Годаа это согласие. Так вот, нецах – это свойство войны и несогласие с ведомым объектом. А год – согласие с ведомым объектом. Несогласие с ведомым объектом – это близость. Обычно мы не согласны с тем, кто нас волнует. Придет человек, его близкий друг скажет ему какую-то вещь, которую он покажется не совсем правильной. Он будет с ним спорить, он будет ему доказывать, он будет бороться за то, что тут понял. Пройдет мимо какой-нибудь там чеченец и скажет вещи в 100 раз более неправильную, тот с ним согласится, ну, что он будет там, чеченцу доказывать. При нем согласится так, пусть так, иначе, пусть иначе. Младшенько, все очень правильно. Вот, пожалуйста, там электричка в Чечню, давай, вот сел на электричку, билет, и в Чечню назад, так сказать, на постоянное место жительства. Нецах несогласие с ведомым объектом свидетельствует о близости. Согласие свидетельствует о отвлеченности и безразличии. Поэтому, когда Творец не соглашается с ведомым объектом, а обучает его, Это свидетельствует о близости. Свидетельствует, что Бог с нами. Когда у Бога к тебе полное безразличие, когда даже испытаний нет, вот тогда нужно серьезно задуматься. Вот тогда нужно серьезно задуматься о Чуве. Ну, а люди обычно такой ситуации именно о Чуве не думают. Именно об этом они не думают. Царь Давид сказал в псалмах: «Кирват Элоким тов ли, близость с Богом хороша мне». Ибо тогда раскрывается ощущение Рашгаха Пратит, частного божественного правления человека и смысл жизни. Тогда человек видит смысл жизни. Тогда жизнь работает. Даже, может быть, в тяжелых условиях. Даже, может быть, сквозь большие испытания, сквозь большие трудности. Но жизнь работает. В 20 веке человек заменил себе задачу. Вместо того, чтобы кому-то служить и стремиться к какому-то развитию, люди поставили себе задачу жить хорошо. Чтобы было больше хороших и качественных продуктов. Во всех формах. Продуктов, которые существуют. Как Lebensmittel, как это переводится с немецкого, как пищевые продукты, так и другие вещи, которые нужны. Жить хорошо. В результате человек оторвался от Бога. Бог по определению отвернулся от человека, ибо так он нам говорил: когда вы смотрите на меня, я буду смотреть на вас, когда вы от меня отходите, я отвернусь от вас. Живете для себя, живите, если вы служите Богу, получите благословение, если же служите себе. То тогда механизмы тьмы этого мира будут вас поддерживать, да. Будут вам давать все, что вам необходимо, в той мере, в которой будут, но свет не будет вам вас поддерживать. И об этом предсказывал пророк Исаия в 5 главе, говоря: «Раве омрим лератов велетовра, самим хошех леор ворла хошех, самим мар лематок вематок лемар, раве хохамим бейнейгем, внегет пнейгем невоним». И вы называете плохое хорошим, хорошее плохим, помещаете тьму в качестве света, а свет вы называете тьмой. Сладкое горьким объявляете, горькое сладким. Являетесь мудрецами в ваших глазах, и против лиц, напротив лиц своих, вы считаетесь мыслящими. Говорит пророк Исаия. Царь Шломо в Мишле говорит: оставили прямые пути, идете путями тьмы. Идете путями тьмы. Ну, наверное, на этом этапе нужно уже задать вопрос, пора. Как же выйти из этого тупика, который называется Бекат Авен, долина бессмысленного?
Вот последние ваши цитаты говорят о том, что люди искренне считают, что они идут путем света, но система координат у них повернулась.
Да.
Поэтому первый вопрос: как можно иметь повернутую систему координат и при этом опять ее развернуть? По-моему, вот так вот человеку самому это невозможно.
Нет, конечно, надо учиться, без чего бы не получится, однозначно. По поводу перевернутой системы координат, один раз у меня была очень интересная беседа с одним очень неглупым человеком, прям скажем, очень умным, который сказал так: слышал я, господин раввин, о том, что есть такое высказывание, что если у тебя есть какой-то вопрос, у раввина есть какой-то вопрос, он не знает, как поступить, то спроси невежу, и то, как он тебе скажет, поступи обратно. Прямо противоположно, будет правильное решение. Он говорит: вот давайте проверим. Я, говорит, еврейский невежа, задайте мне 10 вопросов, и посмотрим, правильно я вам отвечу или нет. Я сказал: давайте проведем задачу, причем максимально упрощенную для вас. Я задам вам вопрос из трактата Бава Кама, который занимается вопросом имущественных разборок, которые более-менее в законах народов мира одинаковые. Ну, очень много общего. И посмотрим, как вы ответите. Мы так договорились. Я задал ему 10 вопросов. Из них на 8 он ответил неверно, на 2 вопроса он ответил верно, допустив четное количество ошибок в своей логике. Четно это. Почему дважды? Больше, чем два. Порой больше, чем два.
Четное, это не четное, тогда было бы.
Тогда было бы иначе. Четное количество ошибок. Поэтому менять систему координат очень нелегко. Надо переходить в то, что называется объективная реальность, божественная реальность. Есть здесь в библиотеке моя кассета с лекцией «Тора. Объективная реальность». Поэтому желающие могут ее прослушать, равно как и другие лекции. Как выйти из этого тупика? Как менять систему координат? Хорошо, мне очень понравилось ваше определение. Давайте так и зададим вопрос. Как менять систему координат? Для начала есть совет Виленского Гаона. Совет Виленского Гаона такой. Лагитарер мицело шелягуф. Очиститься от тени тела. Очиститься от тени телесного, которая скрывает душу и мешает душе влиять на нас. Когда человек следует только за глазами и за сердцами своими, следуя за которыми, он беспутствует. Распутствует, как сказано в молитве. Шма Исраэль. Лагитарер мицело шелягуф. Чтобы логотим, вот эти удовольствия маленькие, впечатленки свои, меньше были тем центральным механизмом, который на тебя влияет. Тело любит центральные механизмы. Вот эти вот. Впечатленки. Как же менять систему координат? Мне очень понравилось мне ваше определение, особенно в дальнейшем. Сейчас вы увидите, почему. Фантастика. Я таких слов сам не придумал так. Это вы мне сказали замечательно. В действительности у нас вложен большой помощник в этой работе. Называется этот помощник «Ливанские кедры». Вот «Ливанские кедры» — это то, что и выстраивает нашу систему координат. Задайте вопрос, почему здесь ливанские кедры, а может быть российский дуб тоже поможет? Нет, ни дуб, ни береза, никто ничего не помогает, только ливанские кедры. Исключительно. Почему кедры? Ну, все сразу же уже провели, наверное, ассоциацию, что Мишкан и храм были построены из ливанского кедра. А не из дуба и не из березы. Случайно это или нет, или просто, может быть, просто причина крайне простая, что это доступный и дорогой строительный материал. Поэтому из чего строить? Доступный дорогой строительный материал, поэтому строили из кедра. В книге Ваикра, глава 16, сказано следующее. Говорится о Йом-Кипуре. «Вехипер аля кодыш митумот бне Исраэлю мпишейхэм лекольхо татам, вехэн яасэ лоогэль муэд рашухэн итам бетох туматам». И искупит первосвященник за святое от нечестивостей сыновей Израиля и грехов их. Из всех их преступлений, все их преступления искупит. И так будет сделано с шатром собрания, Огель Моэд, пребывающий с ними внутри нечистоты их. Это фраза, которая актуальна на все поколения. Когда храм существовал, даже после разрушения, что храм пребывает среди нас настолько, что Талмуд говорит, что все доски кедра, которые гоим народы мира растащили, после прихода Машиаха все вернутся. Что имеется в виду? Вот эти бревна, которые были там 2000 лет тому назад, они там как-то их, археологи где-то там выкопают их там в Вавилоне или в Риме или еще где-то, и вот эти доски вернутся. Что имеется в виду? Что вернутся кедры. Они, как они вернутся? Именно вот эти дрова сгнило все уже давным-давно. В прямом смысле. Какие кедры от Иерусалимского храма вернутся? Сейчас попробуем раскрыть с вами эту концепцию. Для начала, когда я должен вам раскрыть тайну, когда вы изучаете Танах, вы должны понять, что Танах пишется не словами, а понятиями. Я почти нигде в Танахе не встречал, что был написан словами, понятиями. Поэтому каждое слово нужно увидеть в нем аспект понятий, а в Торе 70 лиц. Поэтому понятия многомерны. Поэтому есть над чем работать. Есть над чем работать. Итак, сказано следующее. Сказано «Эцей шитиму мдим», то, из чего строился храм, извиняюсь, скиния завета в пустыне. «Эцей шитим умдим» – деревья. Шитим – это один из видов кедра, из которых был эц-шита, из него был построен мешкан и храм. Деревья кедровые стоящие. И непонятно, что означает слово «стоящие». Скажи, что храм был облицован там тем самым деревом, или что построили, и здесь, значит, стоящий. Как бы вот эти стены, там вот эта облицовка, я не знаю, облицовка стены, она стоящая или... Ну, это облицовка стены, значит, стоящая. Что имеется в виду под этим? Интересно. Так вот, этим вопросом занимается Талмуд. И говорит так. Эцейши кимум дим, деревья стоящие, это фраза из Торы. Что имеется в виду? Шема томар, может быть, ты скажешь, авады сиврам батель сикуям, что после разрушения храма в условиях изгнания еврейского народа, может быть, ты скажешь, что пропала надежда у них, закончились надежды их. Талмуд лумар, об этом сказано в Торе, эцей шитим умдим, деревья кедра стоящие, леолам велоалме оламим, навсегда и во веки веков. Вот те самые эцей шитим, деревья кедра, из которого построен храм, они стоят навсегда и во веки веков. Это система координат, которая стоит. Вот поэтому мне понравилось то, что вы сказали. Это система координат, которая стоит навсегда, ее надо только увидеть. Как увидеть, мы сейчас будем говорить. Тут нет ничего пустого. Ничего пустого, сейчас будет сказано. В высшей степени конкретика. Зачем кедрам стоять? Как они осуществляют свое координирование нашего видения мира? Мидраш Раба. Много творений создал Бог и спрятал. То есть, многие вещи были созданы в этом мире. И после создания были спрятаны. Афаразим гаю амурим лгиганес. Также и кедры должны были быть спрятаны из этого мира. Мидраш Раба говорит, что по какой-то причине кедры, созданные в этом мире, должны были быть спрятаны. Кедрам не место в этом мире. В этом мире вообще кедров быть не должно. Это не я сказал, сказал Мидраш Раба. Кедры должны быть спрятаны в этом мире. Дуб, пожалуйста, сколько хочешь. Береза тоже. Кедра нет. Не должно быть. Велони гнезумишим квода кодыш баругу. И не были они спрятаны только по причине славы, раскрытия славы Всевышнего благословлен Он. Кедр обладает способностью раскрытия славы Бога. Это единственная причина, почему они не были спрятаны. Как они раскрывают? Как они предназначены для дома Бога и для раскрытия Его славы? Ну, для начала зададим простой вопрос. Где евреи построили переносную скинию? Географически. Где? Где это не вопрос, в каком году? В каком году это вопрос, когда на русском языке? В пустыне Синай. В пустыне Синай растут кедры?
Нет.
Не растут, да. Откуда они взяли? В Египте кедры не растут. Кедры растут в Ливане. Это даже понятие такое. Ливанский кедр, правда? Объяснение крайне простое. Яков Авину перед спуском в Египет сказал своим сыновьям: посадите кедры. Посадите, спускаясь в Египет, в пустыне посадите кедры. Чтобы, возвращаясь, вам было из чего храм построить. Это Талмуд. А вот теперь обратите внимание, что происходит. Понимаете, когда мы читали повествование о том, как евреи спускались в Египет, ну, люди так думали, ну да, спустились, там голодно было. Ну, потом так сложилось, вышли. Да они, спускаясь в Египет, кедры сажали. Посмотрите, что происходит вообще. Кедры сажали, спускаясь в Египет. Да у них совершенно другая картина мира была, чем наша рабоче-крестьянская попытка понять этой истории. Не кедры сажали. Как мы говорили с вами, кедр – это шита. Есть 7 видов кедра. Основное название кедра – это аразим. И, тем не менее, храм был построен с кедра, который называется шита. Что такое на иврите шита? Как? Долина Шитим, да. Это, я не хотел об этом говорить, но это правильно. Шита – это позиция. Шита – это позиция. Как зачастую. Есть спор между мудрецами, тут называется махлокет шитот. Спор между точками зрения. Шита – это путь. Шита – это система координат. На иврите есть слова, которые означают иногда тоже, иногда некое значение, и обратное ему тоже. Обратное ему тоже. Так вот, слово «шита» означает позицию обратную ему. Глупость, отсутствие позиции, это называется «штут». Полицейский, который направляет в позицию, в рамки, называется «шотер». Тот, кто направляет в рамки, в позицию. Наш мир устроен таким образом, что в нем есть «шитот», в нем есть какая-то система координат. Не случайно поэтому ребенок, который находится в утробе своей матери, изучает Тору от края до края, после этого ангел ударяет его по губам, он забывает всю Тору. Но когда он начинает ее изучать уже в жизни другим методом, принципиально другим методом, чем в утробе матери. Почему ангел бьет ребенка именно по губам, а не по какому-то другому месту? Наши мудрецы говорят, дает дар речи. Потому что метод изучения, который был в утробе матери, совершенно другой. Есть у человека три аспекта. Нефиш, рух, нишама. Нефиш – животная душа, материальная, плотская. Рух – это собственное я, нишама – это великая божественная душа, которая находится в голове. И ребенок, находясь в утробе матери, учит Тору на уровне нишама, на уровне души. Так что сказано, что он видит мир мисуфово от сафо, от края до края. Дословно мисуфово от сафо, от конца до конца. Что такое видеть от конца до конца? А от начала до конца, мы понимаем, что видеть от конца до конца. Это видеть точку, конец? Нет. Просто тот, кто видит от начала до конца, это поступательное восприятие информации на уровне рух, на уровне я. Функция руха, промежуточного уровня души, это дибур, лечение. Лечение. Функция я человека, это лечение. Функция нишамы – это мышление и видение картины в целом. Так вот, ребенок не учит мир поступательно. Так что человек открывает инструкцию по стиральной машине, читает первое. Стиральная машина, она стирает. После этого, значит, она стирает стиральным порошком, в ней есть клавиши и так далее. Поступательное такое вот изучение. На уровне нишама мы охватываем концепцию целиком. Ребенок учит таким образом. Когда ангел бьет его по губам, он дает ему дар речи, он переходит к принципиально другому уровню постижения. И вот когда мы постигаем на уровне рух действительности этот мир, когда у нас выстраивается концепция в результате постепенного исследования, и она поступает в мозг, мы видим, что это истина, когда охватываем тему вместе. Это и есть метод изучения сегодня. Так вот, шита, которая у нас есть, у нас дает возможность человеку, выстроив свое понимание в системе координат, увидеть истинную картину мира. Увидеть, что иудаизм – это истина, что это правда. Дает возможность найти путь в пустыне. А не быть шат, на иврите корабль, который плавает по морю, море символ хаотического, турбулентные процессы и прочее. Корабль, он шат альпнеамаем, он шат. У него нет дороги, в море не проложены фривейс, то, что называется хайвейс, шоссе в море не проложены. Корабль плавает, болтается по воде. Так вот, человек может либо болтаться по водам этого мира, либо у него может быть шита, точка зрения, путь, дорога. У меня несколько минут, я сейчас закончу этот вопрос, тогда будет вопрос. Поэтому кнут на иврите тоже очень интересно. Шот. То же самое слово. Если человеку плоховато, трудновато самому шиту в этом мире найти, истину найти в этом мире, то Бог и кнутой пользует тоже, чтобы помочь ему не болтаться по водам и по хаотическому этого мира, а для того, чтобы он дорогу вернулся и нашел ее. Чтобы он нашел этот путь. И об этом и говорит пророк Исаия. Первая фраза, которую мы начали. Сейчас посмотрите, насколько не случайно я с этого начал нашу лекцию. «Рашаим киям неграш, кирашкет ло юхаль, вейгаршеру мима врефиш ватит». Нечестивцы, как море, бушует. Кирашкет лоюха, либо молчать они не могут. У них душа стонет и ноет. Жизнь не работает. И Бог исполняет пасук «Воодеривет хэмэ вэмбней бне хэм арив». «Еще буду я с вами ссориться, и сыновьями сыновей ваших я буду ссориться». Ашкет Лойхаль не может молчать. Его любой ветер, который в этом мире появляется, его мутит, болтает и штормит. Ваигаршегу мима брефишватит. Что выбрасывает его воды? Тит. Смешивание четырех материальных концепций. Сами тайна хаоса. Четыре концепции, из которых создан мир, смешанный вместе. Варефиш. Испражнение. То, что оторвано от жизни. С этого мы начали нашу лекцию, с этой фразы пророка Йешаяху. Ницавим, говорит пророк Йешаяху. Леман Цион ло ихаше, у леман Иерусалаем ло ишход, ад яцеки много цитка, ве ишуата ки лапид и в ар. Ради Циона не буду я молчать, и ради Иерусалима не буду бездействовать, пока не выйдет как свечение праведность твоя и спасение твое, спасение Иерусалима, келапида и вар, как факел будет гореть. Бог обещает нам, что не будет молчать. Будет нечестивец осуществлять воцарение у себя, спустится огонь с неба, воцарение, воцарять идола, будет огонь с неба, этого идола сожжет. Не буду я молчать ради Циона и ради Иерусалима, пока праведность твоя не появится как свечение, пока ты не черной дырой станешь, а пока ты светиться не начнешь. И тогда спасение мое загорится как факел. Это тайна отношения Бога к человеку в состоянии кирва, в состоянии близости. Мы заканчиваем лекцию словами пророка Йешаяху, глава 42. Ко амар гаэль гашем буре ашамаим венотегем рука гарец вецеце, но тем не шамалы амалы врух леголхимба. Так сказал Бог, создавший небо и помещающий землю, и созданных на ней, дающий душу народу и дух тем, кто идет по земле. Ани гашем каратиха бецедек. Я Бог, позвал я тебя в милосердие. Ваихазек баятха, я поддерживаю руку твою. Вейт царха и создал тебя, вейт нехал и бритам лоргуим. Я создал тебя для завета народа, для того, чтобы были вы светом для народов. Левкое хейнаем и в рот, чтобы открыть глаза слепцов. Легоцими мазге расиры, вывести из тюрьмы арестованного. Мибейткелы ешвей хоших, и из темницы сидящих во тьме. Ани Гашем вешми векводи леахер, я Бог, имя мое и слава мое, леахер лойтен, другому я не дам. Другим богам, которым вы пытаетесь приписать имя мое и славу мою, я не дам. Ветхилатил и псилим, славу мою идолам я тоже не дам. Аришенот гине бау, вехадашот ани магид, бетерам тицмахна эшмиотхен. Бог говорит, что нечестивцу в этом мире будет плохо, ибо это тайна мироздания, пока он не найдет те самые кедры, которые, когда придет Машиах, все те кедры, которые растащили народы мира, все вернутся. Вся та ценность и все те концепции, которые мы оставили, следуя за ценностями народов мира, помните Раши, это, может быть, кто-то, вы так не очень так поняли, что Раши имеет в виду, то, что говорит пророк Амос, главная проблема нечестивца, который страдает, что он живет в Бекат-Авен, в долине бессмысленного. И Раши говорит, место это в Эдоме, место это в западной цивилизации. Жить бессмысленно. Так вот, все те деревья, которые растащили, уничтожили народы мира, когда придет Машиах, они все вернутся. И та система координат, которая была нарушена, расшатана и разбита, и сожжена, она вся вернется. Все это увидит. Все это евреи увидят в явном виде. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.